Тема доклада звучит немножко необычно. Право презумпции как стратегия развития законодательства. Как раз в контексте выступлений. Ну вот первый, я буквально тезисно. Значит, первый вопрос такой. Есть ли вообще стратегия изменений уголовно-процессуального законодательства? Если мы посмотрим на ситуацию и проанализируем, с 18 декабря 2001 года, момента принятия УПК Российской Федерации, по август 2007, это чуть менее 7 лет, я подсчитал, было принято 27 законов. 27 законов, представляете? Я подсчитал, сколько же статей УПК изменилось. Вот сколько эти законы изменили статей? 406. 406 статей УПК изменилось. Всего в УПК было 480 статей. Что получается? 85%. Вот мы имеем 7 лет, и уже 85% кодекса другие. И не по одному разу. Представляете, что будет еще через 10 лет? Возникает вопрос, а есть ли какая-то в этом стратегия? Что имеет в виду законодатель? Действительно ли теория в долгу законодателя? А может быть, вам в долгу только потому, что это пища для теоретиков, такие изменения? Насколько они продуманы? Если даже посмотреть на некоторые примеры, изначально вводится дознание как упрощенная форма, последующие изменения – откат, увеличение сроков, бланки процессуальных документов – ввели, усилили, отменили, там, конфискация имущества – отменили, ввели, изменили. Примеры можно продолжать, можно продолжать. Возникает впечатление, какой-то стройной концепции нет. Какой-то стройной концепции нет. Понятно, это политика, разные политические силы, абсолютно согласен, рвут на части в разные стороны кодекс и правовую материю. А ведь действительно есть неизменные принципы, есть какие-то классические начала, которые должны быть восприняты правом. Значит, второй мой тезис касается того, что одним из стратегических развитий законодательства может быть могут быть презумпции, развитие презумпции. Странно звучит. Дело в том, что в науке существует негативное отношение к презумпциям. Ну вот небольшая цитата. Владимир Данилович Спасович писал, юридические презумпции – суть вообще зло, которого следует всячески избегать. Законоведение опирается на костыли, называемые предположениями, только тогда, когда он не в состоянии разрешить вопрос прямо. Пожалуйста, современный вполне профессор Юрий Кузьмич Орлов называет презумпции методом принятия решений за неимением лучшего. Вот такое отношение. Причина понятна. Дело в том, что в формальной системе доказательств презумпции заменяли оценку доказательств. Отсюда такой негативизм. Но в современном праве ситуация меняется. Мы отказываемся от постулата объективной истины. Мы идем к истине формальной, судебной, да, как звучало. Разумный вопрос. Что делать суду, когда не доказано? Вопрос имеет ответ очень простой. Не выполнила одна сторона бремя доказывания, суд ссылается на неисполнение бремени доказывания, на презумпцию. В существующем российском законодательстве, пожалуйста, статья 14 УПК, презумпция невиновности. А что получается? Вот в электронном виде опубликовано свыше 500 судебных решений высших судебных органов, например, в системе «Консультант Плюс». Я проанализировал, в скольких из них есть вообще ссылка на статью 14 УПК. В пяти. Это крайне редко, когда в практике суд сошлется на статью 14 УПК. Вопрос, почему? Мне кажется, ответ очень простой. Вот мы работаем с судьями, повышение квалификации. Судьи этого не знают. Они не представляют, что делать, если есть недоказанность. Они действительно психологически пытаются сами восполнить эти пробелы, как-то определиться с виновностью, как правило, а не с невиновностью. Они не ожидают, что можно вообще сослаться на недоказанность, на статью 14 и вынести оправдательный приговор. Психологически не готовы, юридически не готовы. Если не готовы некоторые судьи к этому, что говорить о других юристах меньшей квалификации? Несмотря на общеизвестность презумпции невиновности, она оказывается забытой на практике. Вот Генри Маркович Резник неоднократно выступал. Действует презумпция достоверности данных предварительного расследования, которую надо опровергать. Суд ее воспринимает с готовностью. Поэтому поговорите с любым адвокатом, практикующим юристом. Он скажет, как трудно бывает в суде что-либо доказать. Но, тем не менее, презумпциям отношение должно быть положительное. И не только к презумпции невиновности. Ведь есть презумпции, которые исключают, являются исключением из невиновности. Ну, например, как на практике доказать знание закона? Вот презумпция знания закона. Формула. Незнание закона не освобождает от ответственности. Всем известная. А ведь, по идее, виновность предполагает осознание противоправности. А как это доказать? Для обвинителя это невозможно сделать фактически во многих ситуациях. Поэтому в уголовном праве развивается учение юридической ошибки, делается вывод, что она вообще не влияет ни на что, достаточно осознания в общем виде. Но в некоторых ситуациях, в индивидуальных, отдельных ситуациях, может быть действительно так, что обвиняемый не знал закон, и это освобождает его от ответственности. Сами вот классики уголовного права приводят пример, когда геологи уехали далеко-далеко, связи нет, приняли новую уголовно-правовую норму, что делать? Явно несправедливо осуждать. В современной практике это налоговые преступления. Официальное, допустим, разъяснение налогового органа, какие налоги должны быть, поступает. Обвиняемый в соответствии с этим разъяснением не платит налоги. Потом выясняется, что это ошибка была, надо было платить налоги. Ему вменяют вину неуплату, он говорит, ну я же действовал по разъяснению налоговой инспекции. Разъяснению сложного налогового законодательства, официальное такое толкование. Ну должно же это освобождать от ответственности. Или все-таки незнание налогового законодательства также не освобождает от ответственности. Это все презумпции. Так вот, как понимать, это, конечно, сложная и новая материя, но вот одно из таких определений универсальных, под презумпцией понимают положение, устанавливающее наличность фактов или событий, без полного доказательства их существования. Вот такой общий подход. Вот мы берем факт, признаем существующим, а полных доказательств этого факта нет. В правосудии, в судопроизводстве без этого не обойтись. Почему не обойтись? Потому что есть принцип срочности процесса, быть правосудимым без неоправданной задержки, и ограниченность познавательных ресурсов. Эти две составляющие обуславливают тот момент, что рано или поздно какие-то факты будут недоказаны. Но не обязательно факты, связанные с совершением преступления. Конечно, такие факты тоже могут быть. Например, задержали человека, у него огнестрельное оружие. Он говорит, я не знал, что это огнестрельное оружие. Действительно действует фактическая презумпция осознания, что это огнестрельное оружие. Ему просто не поверят. Но если это именно презумпция, если это входит в предмет доказывания, значит есть шанс в каких-то ситуациях доказать, что он действительно не знал, что это огнестрельное оружие. Гораздо больше процессуальных презумпций, которые в теории являются недостаточно изученными. Например, подписка о невыезде. Всем известная мера пресечения. На практике она избирается по всем уголовным делам, по которым не избирается заключение под стражу. Ну, за небольшими там доля процентов другие меры пресечения. И не мотивируется, а закон требует оснований для подписки о невыезде. Она избирается всегда. Фактически презумируется основание для наличия подписки о невыезде. А обвиняемый отказывается от назначенного защитника, ссылается на его некомпетентность. Как быть с доказыванием компетентности и некомпетентности там, переводчика, адвоката в суде? Эксперта презюмируется. Если суд видит перед собой штатного эксперта с опытом работы, то доводы о том, что он некомпетентен, по умолчанию признаются несостоятельными, либо должны быть конкретными, чем-то доказаны. Таких презумпций можно привести достаточно много. Я не буду просто размножать эти примеры. Завершу с третьим тезисом о значении презумпции. Они, кроме всех имеют очень большое на самом деле значение, если их зафиксировать и признать в законе. Они позволяют достичь определенности в условиях дефицита информации. Они обеспечивают быстроту процесса. Они совершенствуют саму норму так, чтобы она могла применяться. Вот в Уголовном кодексе, вот как Томин Валентин Тимофеевич ответил, еще в своей известной работе «Острые углы» уголовного судопроизводства отметил, очень многие составы преступлений в Уголовном кодексе не работают, не применяются. Это мертвые нормы. Вопрос, почему? Например, лжесвидетельство редко крайне применяется. А на практике, эксперты говорят, массовое явление, особенно по гражданским делам, врут свидетели, но не привлекаются к ответственности. Разные причины могут быть. Одна из них, возможно, несовершенство уголовно-правовой нормы. Очень трудно доказать заведомую ложность дачи показаний. Может ввести здесь презумптивную норму и сконцентрировать внимание на доказывании не заведомой ложности, а просто факта изменения показаний. А дальше уже смотреть, какие там были причины. Но это как проблемный вопрос, как пример, почему не работают многие нормы. Презумпции могут их вести. Вообще все формальные составы преступления основаны на презумпции, что общественная опасность последствий имеет место. Далее. Презумпции могут определять стандарты доказанности тех или иных локальных решений. Вот тут по-новому руководитель следственного органа продляет срок следствия. Чем он основывается? На практике он основывается какой-то устоявшейся совокупностью оснований, таким стандартом, когда он признает решение обоснованным. То есть это такой набор, оценочная презумпция, так называемая, позволяющая оценить обоснованность такого решения. Но главный смысл, узкий смысл процессуальный, это, конечно, распределение бремени доказывания. Презумпции помогают распределить бремя доказывания. Вот приведу пример, который иллюстрирует ситуацию. Ответственность поручителя. Поручитель подвергается денежному взысканию в случае, если взятый им на поруки обвиняемый скрылся. В существующей редакции 103 статьи УПК Российской Федерации вина поручителя не нужна вообще. Вот скрылся обвиняемый, поручителя наказывают. А предположим, что он невиновен. Например, он выходит заранее к следователю с ходатайством. Уважаемый следователь, отмените меру пресечения в виде поручительства. Я не могу обеспечить надлежащее поведение, мой подопечный хочет скрыться. Следователь не удовлетворяет, оставляет без внимания. Подопечный скрывается, поручителя привлекают к ответственности. Он говорит, да я не виновен, я же все, что мог, сделал. Он говорит, а вот по закону, неважно, виновны вы или нет, скрылся, скрылся. Вот здесь нужна презумпция виновности поручителя. Она ему поможет. Почему? Следователю доказать вину поручителя невозможно, ему некогда просто. А если по умолчанию он будет виновен, то у него есть шанс в отдельной ситуации доказать, что вот в данном конкретном случае он был невиновен. Поэтому редакция статьи закона могла быть такой. Поручитель подвергается денежному взысканию, если не докажет, что он не предпринял там все возможные меры для исполнения своих там обязательств. В процессе вообще действует презумпция виновности нарушения уголовно-процессуальных норм. Следователь нарушил закон, адвокат нарушил процессуальный закон. По умолчанию считается, что это была вина. Вот 117 статья УПК. Денежное взыскание в отношении любых участников процесса, ну не любых, там есть ограничения, конечно, нарушивших свои обязанности. Нужна ли вина? Нужна. Есть решение Конституционного суда, совершенно конкретное, 2001 год, номер 7, правда, по таможенному кодексу, где сказано, что в любом случае привлечения к ответственности юридически нужна вина, если это прямо не исключается, как в гражданском праве в некоторых случаях. Весь вопрос, как распределить бремя доказанной вины. И понятно, что в процессе выгодно использовать бремя доказывания, возлагать на само лицо, которое нарушило процессуальные нормы. Ну и самое главное, почему стратегия развития процессуального законодательства может быть связана с презумпциями? Потому что это шаг к индивидуальной справедливости, о которой уже звучало здесь. Обычная норма, не презумптивная, она всех под одну гребенку. Вот так и не иначе. Если есть презумпция, то значит возможно исключение. На усмотрение, конечно, суда. Значит, в конкретной ситуации можно учесть, индивидуально решить проблему на основе закона, в зависимости от доказанности этих исключений. Поэтому вот такой подход позволяет прогнозировать, что количество презумпций увеличится. Кстати, специальные исследования по теории права презумпции изучают в их закреплении закона, подтверждают, что в последние 6 лет всю нормативную массу анализируют средствами компьютерной техники, возрастает количество презумптивных норм, там считается, доказанность, вот такие фразы, они больше стали распространены. Поэтому мне представляется, что разработка вот такой темы в таком контексте позволила бы изменять законодательство более корректно, более разумно. Это может быть одним из направлений совершенствования законодательства. Спасибо.